Мир вам, дорогая молодежь. И знаете, у нас с братьями сегодня очень ответственная задача передать вам Божие Слово. И я думаю, что вы уже все-таки устали немножко. День склоняется к вечеру, но ободритесь, скоро ужин. И знаете, я в связи с этим вспомнил одну историю. Только не знаю, где это было. Брат из России у нас рассказывал, было это в России, в Белоруссии или, может быть, в Америке, не знаю, где это было. Приехал один студент, который закончил семинарию, его послали, чтобы он проповедовал в определенной церкви, он приехал туда, ожидает начала служения. Ожидает, приходит один человек на служение, сел и сидит, а он ходит, студент ходит и думает, ну что же делать? Один человек пришел. Он обращается к этому человеку и спрашивает, вы как думаете, нам нужно начинать служение? Или, может быть, мы еще подождем или не будем делать сегодня служение? Этот человек говорит ему, ну, не знаю, вы пастор, а я фермер. Но если хотите, как фермер, я вам могу посоветовать. Ну, я фермер, понимаете, у меня есть много коров. Но если бы у меня осталась только одна корова, я бы ее, конечно, все равно тоже кормил бы. Пастор понял намек. Зашел на кафедру и выдал полноценную проповедь на 40 минут или на час, не знаю точно. Затем сошел с кафедры и спрашивает этого фермера. Говорит, ну, что вы мне подскажете? Как получается? Молодой человек говорит ему, знаете, вы пастор, а я фермер. И, конечно, если бы у меня осталась одна единственная корова, я бы ее тоже кормил бы, ну как фермер. Но вы понимаете, но если все сено до одной коровы, да за один раз, ну я бы до такого не додумался бы. Так что, дорогая молодежь, мы сегодня попытаемся или пытаемся с братьями за один раз вложить вам очень и очень много. И темы у нас очень серьезные и ответственные. Сейчас у нас будет серьезная тема, мы постараемся ее изложить с вами кратко. Тема «Духовное возрастание». И давайте мы с вами откроем Божие Слово из 4 главы послания к Ефесянам, которое мы прочитаем перед началом, где с 17 стиха апостол Павел так говорит. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, Божье Слово, дорогая молодежь, говорит нам, что мы приняли Иисуса Христа, и мы научились в Нем, что мы должны быть новым творением, не так, как этот мир, который все больше погружается в пучину порока и греха. И поэтому у вас в сущности есть только два выбора, я вам хочу сказать. Или вместе с этим миром погружаться все глубже в пучину грехов и пороков, не имея цели в своей жизни, либо поставить высокую цель служить Господу, возрастать духовно и стремиться к этим духовным устремлениям. Поэтому сегодня, говоря о духовном возрастании, мы попробуем очень кратко ответить вместе с вами на два главных вопроса, связанных с духовным возрастанием. Первое, что говорит Библия о духовном росте? И второе, что можно сделать для своего духовного возрастания? Пожалуйста, покажите слайды. Сейчас мы не будем отклоняться от темы, поэтому прошу слайды включать последовательно. Итак, что можно сделать для своего духовного возрастания? Апостол Павел, это третий слайд, он определяет цель своих устремлений. И в послании к Фессалоникийцам в третьей главе он говорит, что я все почитаю, считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Посмотрите, апостол Павел говорит, что я не почитаю себя уже достаточно совершенным. Я не считаю, что я что-то такого уже высокого очень достиг. Но я стремлюсь к этому устремлению. Я хочу возрастать. Я хочу следовать за Иисусом Христом. Я хочу приближаться к Нему. Я хочу познавать Его. Я хочу быть похожим на Иисуса Христа. И он говорит, что ради этого я все в этом мире почитаю не просто за сор. В оригинале там немножко стоит более такое жесткое выражение. Я почитаю это за такой мусор, который бы вы в свою мусорку, наверное, не положили бы. Вы просто его выбросили бы сразу, чтобы он не осквернял воздух в вашей квартире. Друзья дорогие, и поэтому мы сегодня дальше немножко посмотрим, в чем заключается наше духовное возрастание. Пожалуйста, следующий слайд. Мы посмотрим два места Священного Писания. И первое в Ефесянам 4 главе, здесь же, откуда мы с вами прочитали, немножко раньше. Господь говорит через апостола Павла, что Он поставил в церкви свои сосуды служителей для того, чтобы приготовить к служению, доколе все мы придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот это наша с вами цель. Мера полного возраста Христова. Это та цель, которую Бог ставит для нас. И об этом апостол Павел также повторяет в послании к римлянам. И он говорит, что кого он, то есть Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. Друзья дорогие, конечная цель нашего духовного возрастания – это духовное преображение в образ Иисуса Христа. Пожалуйста, следующий слайд. Конечная цель нашего духовного возрастания – это духовное преображение в образ Иисуса Христа. И сейчас мы кратко посмотрим некоторые принципы духовного возрастания, что хочет от нас Господь. Это 7 принципов, которые вы увидите на следующем слайде. Первый принцип. Бог хочет, чтобы все христиане росли и были духовно зрелыми. И об этом апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, и он говорит там так, что мы проповедуем, вразумляя, научая, чтобы предоставить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Цель Божья, чтобы каждый человек был совершенным во Христе Иисусе. Бог хочет, чтобы все христиане возрастали и были духовно зрелыми. Второе. Есть конкретные признаки духовной зрелости. И апостол Павел, когда смотрел на церковь в Галатах, он восклицает со скорбью и говорит: «Дети мои, доколе изобразится в вас Христос?» Апостол Павел хотел увидеть, как в жизни Божьей Церкви, как в жизни детей Божьих, может быть, новообращенных, может быть, которые давно следуют за Иисусом Христом, как в жизни молодежи и, может быть, иногда старшего поколения изобразился, то есть был виден Христос Иисус. Третье. Бог и Его Слово являются источниками духовного роста. В первом послании Петра во второй главе написано: «Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Третье. Рост наиболее эффективен в поместной церкви. Церковь – это идеальное место, где вы можете возрастать духовно в своей жизни. И в церкви для этого Бог поставляет своих служителей, чтобы нас привести к духовной зрелости и сделать нас пригодными для служения Богу. Следующий момент. Рост – это комплексное понятие в духовной жизни человека. И из этого вытекает, Шестой момент. Есть внешние и есть внутренние аспекты духовного роста. И если мы изменяемся и преображаемся только внешне, то мы можем стать похожими на фарисеев, у которых было внутри все красиво, все было прекрасно, но внутренность была негодна, испорченной. Поэтому очень важно обращать не только на внешние, но особенно на внутренние аспекты духовного роста. И последнее, опасности духовные могут привести к остановке в росте или даже к духовному отпадению. И дальше мы с вами посмотрим очень кратко также четыре области духовного возрастания, которые мы увидим на следующем слайде. Я вспомнил одну историю как-то перед этим. Мне кажется, лет сто или больше немножко назад жил один такой ученый, его фамилия, по-моему, Либинг была. И он открыл законы питания для растений. И он открыл то, что необходимо 4 компонента для того, чтобы каждое растение росло и развивалось. И если хоть одного из этих компонентов нет в почве, растение перестает развиваться. И эти 4 компонента, я уже их не помню на память, потому что я не агроном, не агротехник, может быть, не медик, не имею каких-то таких специальных познаний в области химии. Но я помню, что там важно, чтобы был фосфор, чтобы был азот, калий, ну еще какой-то 4-й элемент. И что интересно, что если одного из этих элементов нет, рост растения прекращается. И чем больше вы добавляете другого или третьего элемента, но когда 4-го элемента не хватает, от этого все равно не происходит роста растения. Это напоминает мне о том, что есть необходимые элементы, как мы говорили, должно быть комплексное, общее развитие духовного роста человека. Потому что если мы пытаемся возрастать только в одной области, то ничего у нас не получится. Представьте себе сосуд, который состоял бы из 4 стенок. И если одна стенка вот такой высоты, другая такой высоты, и третья такой высоты, а 4-я вот такая маленькая, сколько вы туда можете поместить воды? По наименьшей стенке. Поэтому очень важно, чтобы духовный рост в нашей жизни был сбалансирован. Итак, 4 области духовного возрастания. Первое – это слово истины, это доктрина и учение. И вы помните, что первая церковь постоянно пребывала в чем? В учении апостолов. Это очень важно. Второе – это молитвенная жизнь. В этом мы с вами тоже должны возрастать в глубине молитвенной жизни, в понимании молитвенной жизни, в практике молитвенной жизни. В этой области у нас должно быть непрерывное духовное возрастание. И первая церковь тоже пребывала в молитвах постоянно. Третье, в чем мы должны возрастать, не только в теоретических областях познания, но и в служении, в практическом применении того, что Господь для нас открывает. И об этом сегодня братья много говорили и призывали вас, и еще, думаю, будут призывать к служению. И в этом мы с вами должны научиться возрастать. И последнее, но, наверное, самое важное, мы должны возрастать в христианском характере, в его христианских и личностных качествах, для того, чтобы быть такими, как муж Божий Даниил, для того, чтобы хранить себя чистым. И сколько людей в этом мире в служении терпят катастрофы в своей духовной жизни, и большинство из них не по причине незнания или чего-то другого, но по причине слабости духовного христианского характера. И сколько поношения на имя Иисуса Христа, на имя Божие, по той причине, что христианский характер не был проявлен, и человек совершил публичный грех. Друзья дорогие, сегодня мы с вами также посмотрим немножко, как происходит наше духовное формирование. Мы рассмотрим одну из моделей духовного преображения, и думаю, что сделаем это также довольно кратко. Эта модель немножко основана на месте послания Филиппийцам, 2 глава с 12 по 15 стих, где написано, мы здесь немножко сокращенный фрагмент берем, не полный текст, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Филиппийцам 2, с 12 по 15 стих. Итак, друзья дорогие, здесь мы видим несколько элементов. Первое, это говорится о том, что мы должны совершать наше спасение. Мы должны доводить его как бы до завершения, мы должны усовершенствоваться в своей жизни, прилагая определенные наши усилия. Второе, о чем здесь говорится, это то, что мы взаимодействуем с Богом, потому что Бог производит в нас эти желания и эти действия по своей благой воле. И третье, это все происходит на фоне нашей повседневной жизни, в которой мы должны хранить чистоту, но мы живем среди греховного и развращенного рода. Пожалуйста, следующий слайд, мы немножко посмотрим схематически. Итак, первое, левый угол треугольника – это повседневные наши события. Это то основание, на котором с нами работает Господь. Наши повседневные жизненные события. Второе, второй угол мы видим – это наша духовная дисциплина. То там, где мы прикладываем наши усилия для нашего духовного возрастания. И вершина – это Дух Святой, с которым мы взаимодействуем, без которого невозможно иметь никакой духовный рост. Итак, мы должны принимать в нашей жизни повседневные события, мы должны прикладывать наши усилия и взаимодействовать для нашего возрастания с Духом Святым. И на следующей картинке мы не будем подробно рассматривать эту схему, мы посмотрим дальше ее по пунктам. И все это делается для того, чтобы достичь определенной важной цели – уподобления Иисусу Христу, быть подобранными образу Сына Божьего. Следующий слайд говорит о элементах духовного формирования, которые мы здесь видим. Итак, это жизненные обстоятельства, духовная дисциплина и Дух Святой. И где возникают проблемы, когда мы не формируемся правильно духовно, когда мы не растем? Первое, когда мы не принимаем жизненные обстоятельства, когда в нашем сердце возникает бунт против Бога. Второе, когда мы не прикладываем никаких усилий для того, чтобы духовно возрастать, мы не практикуем духовную дисциплину. И третье, когда в нас нет взаимодействия с Духом Святым. Может быть, по причине нашего невозрождения, либо потому что мы не храним чистоту, мы осквернены. И если мы осквернены, то Дух Божий не может пребывать в нас и вести созидательную работу. Итак, следующий момент мы посмотрим на следующем слайде и рассмотрим более подробно, какие жизненные обстоятельства обуславливают наше духовное формирование и как правильно реагировать на эти обстоятельства. Так, жизненные обстоятельства – это две стороны. Здесь есть те обстоятельства в нашей жизни, которые от нас не зависят. Это поставлены, возможно, Господом над нами какие-то авторитеты, которых мы читаем на страницах Священного Писания. Это наша семья, наши родители, возможно. Или это, если вы женаты, если вы замужем, это может быть ваш муж. Это государство, в котором мы живем. Это церковь, в которой мы должны повиноваться служителям. Это на нашей работе наши начальствующие, которым также мы должны являть свет своей жизни. И мы должны также показывать правильные духовные ориентиры для них и правильно им повиноваться. И также это личные и особенности наши и события, которые случаются. Это может быть наше здоровье, наша внешность, наше социальное положение. Это жизненные обстоятельства, с помощью которых и на фоне которых Бог формирует наш духовный характер. И как правильно реагировать на эти обстоятельства? Пожалуйста, следующий слайд. Три вещи мы должны понимать, как правильно реагировать в нашей жизни на внешние обстоятельства для того, чтобы духовно возрастать. Первое, мы должны принимать эти обстоятельства. Принимать. В нашем сердце не должно быть бунта, восстания против Господа в связи с этими обстоятельствами. И Иаков об этом говорит: с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, он дальше говорит, зная, что с этими искушениями вместе приходит духовный рост, приходит испытанная вера, которая приходит вот это в наше возрастание, в познании, в доверии Господу. Второе, что мы должны понимать, когда мы живем в этом мире, мы должны смиряться перед нашим Господом. Мы должны смиряться перед Ним. Апостол Петр говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Знаете, апостол Павел много пережил в своей жизни страданий. И сегодня наши страдания намного, можно сказать, мелочными являются по сравнению с тем, что переживал апостол Павел. Сегодня многие молодые люди страдают от того, что, возможно, у них какое-то пятнышко на щеке, или, может быть, у них носа не такая форма, каким хотелось бы чуть-чуть, или, может быть, что у них нет такой модной одежды, которую одеваются другие, или волосы чуть-чуть другого оттенка, они пытаются это подкорректировать, переживают, страдают от этого. Друзья дорогие, для того, чтобы нам правильно формироваться духовно, нам нужно принять то, что Бог дает нам в нашей жизни. Нам нужно это со смирением принять. И апостол Павел, который переживал очень многие страдания, он однажды говорит, что когда мы пришли в Македонию, наша плоть, она не имела никакого покоя. И дальше он говорит, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И далее по тексту он еще говорит об утешении. Друзья дорогие, для того, чтобы испытать в вашей жизни Божье утешение, для того, чтобы вы могли правильно формироваться, нужно смириться перед Господом, нужно довериться Ему, что любящим Бога, как здесь мы читаем, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И когда мы смиряемся перед Господом и принимаем те жизненные обстоятельства, в которые Бог нас поместил, не бунтуем против них внутренне, Бог дает нам свое утешение Духом Святым, и мы можем правильно духовно возрастать. Второе средство духовного возрастания – это духовная дисциплина. Пожалуйста, следующий слайд. Что такое духовная жизнь и духовная дисциплина? Здесь мы несколько определений коротких дадим. Наша духовная жизнь состоит из различных видов деятельности, то есть духовных дисциплин, которые мы практикуем в сотрудничестве с Богом для достижения более высокого уровня христианской зрелости и взаимоотношений с Богом. Следующий, пожалуйста, слайд говорит нам о том, что духовные дисциплины – это не просто что-то выдуманное человеками или монахами или еще кем-то. И они обоснованы Священным Писанием. Апостол Павел говорит Тимофею, негодных же и багних басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Итак, мы должны упражнять себя, мы должны практиковать в своей жизни духовную дисциплину, потому что христиане растут через осознанно направленные духовные усилия. И практика дисциплины, она дает человеку духовную свободу. Благодать не есть противоположность усилиям по духовной дисциплине, а противоположность зарабатыванию спасения. Мы все хотим иногда сделать очень легко и очень просто, и иметь большие благословения в нашей жизни. Знаете, я вспомнил одну историю, которая записана у одного из миссионеров, который проповедовал в Африке. И там он рассказывает, как они построили миссионерскую станцию, и туда пришли люди из пустыни, из диких лесов, для того, чтобы посмотреть, как там все устроено. И одному из этих жителей саванны очень понравился водопроводный кран на стене. Он подошел, открутил, потекла вода. Он закрутил его, перестала течь вода. Открыл, потекла вода. Закрыл, перестала течь вода. И затем он попросил, дайте мне, пожалуйста, с собой этот кран. Его спросили, зачем тебе этот кран? Он говорит, ну я его хочу в своей палатке поставить, чтобы у меня вот так было. Открыл, потекла вода. Закрыл, перестала течь. Да? Смешно, да, дорогая молодежь? Но как часто в нашей духовной жизни мы этому уподобляемся? Мы хотим, чтобы было все очень просто. Открыл кран, полились источники благословений, и духовные источники из нашей жизни. Закрыл кран, они перестали. Даже песня такая замечательная есть. Я тоже люблю ее петь. «Иисус мой парус, бросил весла я, да, и так хорошо поплыл». Друзья дорогие, духовное возрастание – это не просто бросить весла. Это упорный труд. И поэтому апостол Павел говорит Тимофею: упражняй себя в благочестии. Пожалуйста, следующий слайд, мы дадим некоторое определение духовной дисциплины. Итак, духовные дисциплины – это упражнения разума, сердца и рук, преднамеренно совершаемые христианином с целью духовного возрастания или большего уподобления Иисусу Христу. И на следующем слайде мы посмотрим некоторые категории духовных дисциплин, как они подразделяются. Есть две основные категории духовных дисциплин, как обычно их. Можно по-разному классифицировать, здесь далеко не все духовные дисциплины. И они, в общем, делятся на две категории. Это дисциплины воздержания и дисциплины служения. Первая дисциплина – это когда мы воздерживаемся от чего-либо для того, чтобы достичь высокого духовного уровня. И многие из вас, вам из них известны. Это пост, и вы это прекрасно знаете. Пост – это воздержание от пищи для того, чтобы достичь более высокого уровня духовной глубины взаимоотношений с Господом. Правила поста описаны у пророка Исаии, как к этому подходить духовно. Иисус Христос, Евангелие от Матфея, говорит о том, как правильно поститься. Вы можете спросить совета у братьев, особенно, которые имеют в этой области опыт, потому что, к сожалению, не всегда люди знают, как правильно поститься в плане физических аспектов. Например, многие жалуются на сильную головную боль и тому подобное. Это бывает иногда от злоупотребления чаем и кофе. И многие другие вещи. Вы можете обратиться к старшим братьям, которые, думаю, могут дать вам некоторые советы. Уединение – это тоже духовная дисциплина, которая помогает практиковать другие дисциплины. И этой дисциплиной, можно сказать, очень часто пользовался Иисус Христос. Когда Он уходил на гору для того, чтобы помолиться, и написано, и Он там оставался один. Он отправлял своих учеников для того, чтобы наедине с Богом побыть и достичь более глубокого единения со своим Небесным Отцом. Духовной дисциплиной является также простота нашей жизни, когда мы сознательно стараемся жить простой жизнью, в некоторой степени, может быть, даже аскетической. Хотя аскетизм, это, может быть, сегодня не так популярен, и это особая тема, но простота означает жизнь без излишеств. Можно было бы много говорить о простоте, это совершенно отдельная тема, и мы на ней сегодня не можем остановиться. Следующая дисциплина, которой мы должны практиковаться, это не разглашение дел наших. Иисус говорит: пусть левая рука не знает, что делает правая. И если мы сделали кому-то добро или сделали какое-то пожертвование, мы должны практиковать себя в том, чтобы вот это Писание исполнялось. Пусть левая рука не знает, что сделала правая, не разглашение дел. Следующая духовная дисциплина, которую здесь мы читаем, из дисциплин воздержания, это жертва. Хочу сказать, что жертва – это не всегда, и большей частью это нематериальное пожертвование. Хотя материальное пожертвование может быть жертвой Богу. Но когда вы приносите ваше пожертвование перед лицо Господне, помните, Иисус смотрит не на то, сколько вы положили. Помните, когда Он стоял у сокровищницы, эта история записана в Евангелиях, и Он смотрел. На что Иисус смотрел, когда стоял у сокровищницы? Кто помнит? Он смотрел, как полагали. Не сколько полагали, Он смотрел, как полагали. Он смотрел, с каким сердцем полагали. Он смотрел, как из жизни это действительно ли было жертвой. И поэтому Он сказал, что вот та вдовица, положившая две лепты, она положила больше всех. Дисциплина воздержания – относится, это один из элементов, это элемент поста, а также другие виды воздержания, как написано в Божьем Слове. Все подвижники воздерживаются от всего. Если вы хотите совершить подвиг веры, если вы хотите пройти этот жизненный путь чистыми, неоскверненными, помните, что вы должны практиковать воздержание в вашей жизни. Дисциплины служения – это молитва, и я думаю, что это вам очень хорошо известно, потому что молитва есть не только общение человека с Богом, но молитва есть и служение Богу. Помните, в Евангелии написана одна женщина, которая постом и молитвою служила Богу при Иерусалимском храме. Общение. Наше общение, которое мы имеем в церкви или в Доме Божьем, или мы имеем группы общения, это также является дисциплина служения, которая помогает нам духовно расти. Учеба, изучение Писания, поклонение Богу, практическое служение другим людям. И особенно сегодня проблема это с дисциплиной послушания или подчинения. Сегодня люди не склонны никому повиноваться, отвергают авторитеты, как в Священном Писании написано, дерзки, своевольны, не страшатся злословить высших. Поэтому будьте особенно внимательны, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, мы пропустим два слайда, о которых мы говорили, здесь уже практически все сказано для сокращения времени. И посмотрим на третью сторону нашего духовного формирования. Это Дух Святой. Без Духа Святого все остальное имеет очень малого значения. Потому что без Духа Святого все остальное может быть мертвой религией, может быть просто аскетизмом и может быть просто-напросто фарисейством. Итак, Дух Святой, который участвует в нашем духовном формировании, он может взаимодействовать с нами непосредственно, как он это делает, например, возрождая нас через святое свое, через при содействии Святого Божьего Слова, через наши мысли, через преображение нашей жизни, Дух Божий действовать, или он может действовать в нашей жизни через Писание, церковь, служителей, обстоятельства, Божье творение и другие благоугодные Господу духовные средства. Дух Святой является очень важным элементом человеческого формирования в духовном возрастании, потому что, как написано у пророка Исаии, Дух Божий – это Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Это Дух Божий, и это Он изливает в нашу жизнь. Более того, Дух Святой изливает в нашу жизнь любовь. Об этом говорит апостол Павел. Любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым. А без этого невозможно правильное духовное формирование. В послании Тимофею, во втором послании, первой главе, написано, что Дух Святой, которого Бог дал для нас, которого Бог дает повинующимся Ему, это дух не боязни, но дух силы, любви и целомудрия, то есть самоконтроля. Итак, Дух Святой является третьей и важнейшей причиной правильного духовного формирования и духовного возрастания в нашей жизни. Поэтому мы еще раз кратко повторим и дополним некоторые элементы. Следующий слайд, пожалуйста. Основные причины отсутствие духовного роста в вашей жизни, это может быть неприятие обстоятельств вашей жизни, с которыми вы не можете внутренне смириться с теми условиями, в которые вас поместил Господь. Это бунт против Господа и Его воли. Второе. Отсутствие практики духовной дисциплины. Третье. Отсутствие взаимодействия с Духом Святым, о чем мы немножко говорили, по причине либо отсутствия возрождения, либо осквернение вашей жизни, так что Дух Божий не может работать в вас. И четвертое – это духовные опасности, которыми подвергается каждый христианин, живущий на земле. Пожалуйста, следующий слайд. Мы находим место из Писания, которое говорит Евреям 2.1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Опасности духовные, которые существуют в этом мире, они не просто могут остановить духовный рост, они могут также привести к духовному падению. И давайте посмотрим некоторые духовные опасности, существующие в этом мире. О них сегодня уже, может быть, говорилось, и, может быть, мы что-то еще скажем. Первое – это небрежность. Написано, что проклят тот, кто дело Господне делает небрежно. Второе – это недостаток духовного питания, отсутствие, может быть, молитвенного общения с Господом, отсутствие пребывания в Божьем Слове. Это недостаток духовного питания. Третье – неверующее или неверное сердце. Священное Писание предупреждает: смотрите, братья, чтобы не оказалось у кого из вас сердца лукавого или неверного. Больше всего хранимого храни сердце твое, написано в Священном Писании, из него источник жизни. Четвертое. Осквернение грехом. Это духовная опасность, по причине которой можно не только остановиться в духовном росте, но и отпасть от Господа. Пятое. Лжеучение. Духи обольщения, которые действуют в этом мире. Шестое. Духовная гордость. И последнее. Очень часто молодежь впадает в уныние. И вам кажется: я уже пробовал, но ничего не получается. Я уже каялся, но ничего не получается. Уныние и разочарование – это тот бич и тот меч, которых многих и многих поражает молодых людей. Берегитесь уныния и разочарования. Господь хочет, чтобы вы возрастали, и Господь для этого дает вам все необходимые средства. И в заключение, последний слайд, я хотел бы кратко напомнить вам и пожелать некоторые места. Итак, храните себя чистыми, исполняйтесь Духом Святым и возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Аминь.